Сегодня вспоминаем.
День 13 марта в истории. 13 марта 1898 года в Минске открылся первый учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии. В связи с отсутствием в России политических свобод он проводился нелегально и был малочисленным. Присутствовали 9 делегатов от 6 организаций марксистского толка. Они долго спорили, включать ли название партии слово «рабочее». Дело в том, что в социал-демократических и марксистских кружках страны рабочих тогда было мало или не было вовсе. Но решили все-таки включить, так сказать, с прицелом на будущее. Манифест партии написал Петр Струве, историк, философ, экономист, получивший впоследствии мировую известность. Он опекал молодых марксистов, в том числе и Ленина, помогал издавать его первые работы. В советские времена писали, Ленин руководил работой съезда и ссылки. Однако, согласно дотошной ежедневной биохронике Ленина, о самом факте съезда Ильич узнал только 19 мая от приехавшей Шушенской Надежды Крупской. Первый съезд РСДРП имел важное историческое значение. Он провозгласил образование партии, поставившей своей целью свержение самодержавия, завоевание политических свобод для российского народа и решение наиболее острых социально-экономических проблем, порождавших в российском обществе непрерывные и все нарастающие конфликты. 13 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия». Сегодня «Известия» – ведущая общенациональная ежедневная российская газета, которая в течение десятилетий пользуется доверием читателей за полное освещение новостей и глубину анализа. Впервые газета вышла 30 октября 1905 года тиражом 1000 экземпляров. Несмотря на то, что газета выходила до декабря 1905 года, в декабре 1905 был арестован ведущий автор «Известий» Лев Троцкий, все же датой основания нынешней газеты считается 13 марта 1917 года, когда вышел первый номер газеты под названием «Известия Петроградского совета рабочих депутатов». «Известия» стали официальным печатным органом новой власти, на ее страницах публиковались самые важные документы Октябрьской революции – декрет о мире, декрет о земле. «Известия» – первая советская газета, у которой появились собственные корреспонденты. А спустя 7 лет была создана широкая сеть корпунктов, в том числе зарубежных. «Известия» получили славу кузницы литературных кадров. Именно на ее страницах впервые публиковались еще непризнанные Маяковский, Мариэтта Шагинян, Михаил Кольцов, Валентин Катаев. С августа 1991 года газета стала независимым изданием. Сегодняшние «Известия» исповедуют базовые принципы независимости, редакционной политики и прозрачность ведения бизнеса. Тематика газеты – освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни. 1938 году было подписано постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ, в соответствии с которым с 1938-1939 учебного года во всех школах СССР вводилось обязательное изучение русского языка. Так была подведена черта под политикой воспитания национальных кадров. На Украине и в Белоруссии эта политика получила название «украинизации» и «белоруссиизации» и проводилась в пику правящим кругам Польши, активно пытавшимся ассимилировать проживавших в польских границах украинцев и белорусов. Пробуждение национального чувства народа СССР с самого начала планировалось ограничить. Уже в конце 1920-х годов стали практиковать борьбу с так называемыми с буржуазным национализмом, сопровождавшую арестами, ссылками и показательными процессами. Наконец, к 1938 году охват русским языком всех без исключения граждан стал стратегическим вопросом. В национальных школах русский язык и литература обычно преподавались со второго класса как основной предмет объемом не менее 4-5 часов в неделю. Эта политика проводилась последовательно с 1945 года вплоть до распада СССР, став в годы перестройки объектом нападок со стороны национальных движений. В этот день родились 1910 год. Ирина Бугримова. Советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов. За свою цирковую жизнь Бугримова выдрессировала 80 львов. Первый Цезарь стал другом на долгие годы. С искусством знаменитой укротительницы были знакомы зрители всего мира. Ее львы выполняли невероятные по тому времени номера, ходили по канату, вместе с укротительницей качались на качелях под куполом цирка. С 1976 года Бугримова не работала на арене, но вела активную общественную жизнь. Ирина Николаевна была председателем Совета ветеранов Российской государственной цирковой компании, членом президиума ЦДРИ, Общества защиты животных, была удостоена многочисленных наград. Также она в течение нескольких лет принимала госэкзамены в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева и консультировала Российскую государственную цирковую компанию. 1913 год. Сергей Михалков. Советский поэт, баснописец, автор слов трех гимнов нашей страны. В годы Великой Отечественной войны Михалков был военным корреспондентом, награжден боевыми орденами и медалями. После войны пишет стихи, пьесы для детских театров, сценарии для кинофильмов, «Большое космическое путешествие», «3+2» и других. Феноменальный факт из биографии Сергея Михалкова – он является автором слов трех державных гимнов для трех эпох страны – двух советских 1944 и 1977 годов и одного российского 2000 года, причем все три раза на конкурсной основе. Сергей Михалков награжден множеством орденов, в том числе Высшим орденом России, орденом Андрея Первозванного в 2008, а также за заслуги перед Отечеством второй степени в 2003, четырьмя орденами Ленина и другими. Имеет звание Героя социалистического труда. Сергей Владимирович Михалков скончался 27 августа 2009 года в Москве на 97 году жизни. Его строки знает каждый, его стихи – символ времени. Сегодня день рождения российской актрисы театра и кино Ирины Алферовой. Еще во время учебы в ГИТИСе Алферову называли девушкой с глазами и отмечали ее удивительное актерское обаяние. Впервые она появилась на экранах в 1973 году в фильме «Учитель пения», а следующая работа в многосерийной картине «Хождение по мукам» принесла ей всенародную любовь. Зрители помнят Ирину Алферову и по фильмам «С любимыми не расставайтесь», «Д'Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить», «Ночные забавы», «Ермак» и многие другие. В этот день умерли. В 1881 году по приговору Исполнительного комитета народной воли был убит Александр II. Бомбу в императора бросил террорист, польский дворянин Игнатий Криневицкий. Все рассказы носили тогда одинаковый характер – ужас перед свершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда, когда того нигилисты были почти в моде, писал в своих воспоминаниях Александр Бенуа. Александр II, вошедший в историю как царь-освободитель, не был назван современниками и историками великим, подобно Петру или Екатерине, но реформы его осознаны и определены как великие. По случаю коронации Александр дал амнистию декабристам, участникам польского восстания, петрашевцам. В 1857 году он принял решение о ликвидации военных поселений. Кроме того, в царствовании Александра II был осуществлен целый ряд важнейших реформ. В 1861-м крестьянская, 1863-м университетская, 1864-м земская и судебная, 1870-м городская, а в период с 1860-х по 1870-й ряд военных реформ. Как раз день убийства императора Александра должен был подписать проект широкой программы административных и экономических реформ, разработанный Лорис Меликовым. Российский политик Олег Румянцев в ноябре 1990 года сказал: «В конце 70-х годов 19 века задумывались конституционные реформы, благодаря которым Россия могла войти в ряд конституционных государств. Если бы не убили Александра II, реформатора, возможно, не покатилось бы красное колесо по России. Возможно и так. Но история не знает сослагательного наклонения». 1915 год. Сергей Витте. Российский государственный деятель, граф. Должность начальника движения, которую Витте исполнял в продолжение всей турецкой войны, доставила ему репутацию распорядительного администратора, 11 лет в течение коих Сергей Витте стоял во главе Министерства финансов, ознаменованный огромным увеличением бюджета, широким развитием государственного хозяйства и крупными реформами в области финансового законодательства. Общий баланс государственного бюджета во время правления Витте возрос на 114,5%. Среднее годовое возрастание бюджета за этот период – 10,5%. Насколько этот рост бюджета велик, можно судить по сравнению с предшествующим и последующими десятилетиями. Предшествующий период был ознаменован ежегодным ростом всего в 2,7%, а последующий – в 5%. В августе 1903 года он был назначен на пост председателя Комитета министров, несмотря на громкое название, это была почетная отставка – так как новый пост был несоизмеримо менее влиятелен. Последние годы жизни Сергей Юрьевич провел в Петербурге и за границей. Оставаясь членом Государственного совета, он принимал участие в работе Комитета финансов, председателем которого был до самой смерти. Также он является автором книги «Воспоминания», представляющей значительный интерес для характеристики политики царского правительства. Таким был день 13 марта в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.